Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Благосклонная судьба посылает удачу. Там на равнине собрались великаны. Сейчас я вступлю с ними в бой и перебью всех до одного. Это вовсе не великаны, а ветряные мельницы. Сразу видно, что ты неопытен в рыцарских приключениях. Это великаны. Если тебе страшно, отойди в сторону. Автора этих строк нет уже 405 лет, но кто он и о ком он это написал, знают все умеющие читать. 22 апреля 1616 года в Мадриде умер Мигель де Сервантес. За год до смерти он похоронил своего самого знаменитого героя Алонсо Кихана, которого прославил в романе «Хитроумный Идальго» Дон Кихот Ламанчский. Кто он такой, Дон Кихот? Смешной неудачник или святой человек? О бессмертном испанском романе и его необычном герое, который живет в веках самостоятельной жизнью, мы будем говорить с кандидатом филологических наук, доцентом Высшей школы экономики Артемом Серебренниковым. Артем Вадимович, первый вопрос о том, насколько герой Дон Кихот и его автор Сервантес связаны как человек с человеком. Поясню, почему возникает такой вопрос. Сервантес начинает роман, сидя в долговой тюрьме, перед этим был в алжирском плену, еще раньше ему изуродовали руку в морском сражении, то есть жизнь слегка покатилась под откос, скажем так. И вот в этот момент он начинает писать про своего ровесника, в общем, 50-летнего человека, тоже неудачника, еще свихнувшегося. Есть ли в романе черты биографии и личности самого Сервантеса?
То, что Дон Кихот является неким таким альтер-эго самого Сервантеса, это очень распространенный миф с очень богатой родословной. Отчасти запущенный самим Сервантесом, который, да, в предисловии говорил, что если вот такое произведение я задумал в тюрьме, то не следует удивляться, что оно повествует о человеке таком вот неудачливом и всячески неприглядном. Но нужно обратить внимание на то, что Сервантес постоянно, с одной стороны, включает действительно в текст какие-то автобиографические моменты. Например, вставную новеллу о пленном капитане, где описывается алжирский плен. Какие-то вещи, которые, естественно, интересовали лично его, и которые он, скорее всего, очень хорошо знал сам. Но, с другой стороны, примерно как Пушкин, хочу заметить разность между Онегином и мной, всегда проводит разграничение между собой и своим персонажем. В частности, в той же самой новелле о пленном капитане там упоминается, что сокамерником этого самого капитана был некий Сааведра, то есть сам Сервантес Сааведра, это его такая вот вторая фамилия. И, в принципе, естественно же, вот это отождествление автора с героем, это такое, оно немножко из другой эпохи. Это, конечно, из эпохи романтизма. Когда, опять же, вспомним Пушкина, как будто нам и невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
Артем Вадимович, тогда про ту эпоху вопрос. Он такой. Первая часть Дон Кихота стала бестселлером мгновенно в Испании. И известна притча про короля Филиппа III, которому встретился на улице студент. Студент шел, читал на ходу книгу и хохотал. И Филипп решил, что это либо сумасшедший, либо он читает Дон Кихота. Вот второе предположение оказалось верным. Над чем хохотали люди 17 века? Может быть, над чем-то, что сегодня нам уже непонятно?
Хорошо, что вспомнили мы с вами этот анекдот. Он очень показателен, потому что до, наверное, конца 18 века, то есть на протяжении и 17-го, и 18-го столетия, Дон Кихот в первую очередь воспринимался как очень смешная книга. Книга, призванная в первую очередь развлекать. И Сервантес, опять же, сам подчеркивал, что своей книгой я вот, с одной стороны, хочу, да, уничтожить эти самые рыцарские романы, с другой стороны, развлечь и насмешить. Там есть несколько слоев юмора. Опять же, почему? Одна из черт литературного мастерства Сервантеса. Да, там есть и юмор, завязанный на чисто физических вещах, да, как бы сейчас сказали, слэпстик, да, когда там кого-то избивают, кто-то попадает в дурацкие ситуации, кто-то там с кем-то сталкивается и так далее. С этим соседствует тончайшая литературная пародия, да, на популярные в то время жанры, популярных авторов, популярные штампы и так далее, которые, естественно, современники узнавали и, естественно, покатывали со смеху. С другой стороны, за пределами Испании. Естественно, никто от этого чисто испанского контекста не знал. Дон Кихот зачастую воспринимался как такая вот сатира на испанцев вообще. Там, в принципе, очень много оснований для того, чтобы смеяться. Да, там очень разнообразный и очень своеобразный юмор. Но другое дело, что уже начало 19 века, в эпоху романтизма, да, в Дон Кихоте начали видеть вот эту трагическую фигуру этого непонятого идеалиста, преследуемого жестоким миром, и так далее, и так далее. Но опять же, как мы уже установили, интерпретация это довольно поздняя.
Артем Вадимович, о том, что будет в 19 веке, все-таки хотелось бы чуть позже поговорить подробнее, как вот превращался Дон Кихот во времени и в разных культурных традициях. Но давайте задержимся еще на старине. Вы сказали про уничтожение романов, и в связи с тем, что Дон Кихот – это пародия во многом на рыцарские романы, вот несколько слов о рыцарских романах, ну, как бы косвенной характеристикой. Что именно пародируется у Сервантеса? Потому что если Дон Кихот читал реальную литературу, вот которая приводится в книге и тоже, видимо, в пародийном стиле, ну, действительно, можно потерять рассудок от какой-то вычурности, там, замысловатости стиля.
Да, дело в том, что вот этот жанр именно испанского рыцарского романа, этот жанр достаточно парадоксален. Дело в том, что он возник сравнительно поздно. Да, это жанр не столько средневековый, сколько уже ренессансный. И жанр, целиком относящийся уже к эпохе Гутенберга, к эпохе книгопечатания. То есть он возник в начале 16-го столетия, и, в принципе, ко временам Сервантеса, уже столетия спустя, находился в глубочайшем кризисе. То есть Сервантес, по сути дела, уже пинал дохлого льва, да, потому что вот рыцарские романы уже пришли в совершенный упадок. Последний рыцарский роман был опубликован в 1620 году, вскоре после второй части Дон Кихота, но это было лишь переиздание, да, новых романов уже где-то с 1580-х годов не сочинялось. И, в принципе, конечно же, рыцарский роман по своему содержанию был одновременно, да, литературой, очень современный, рассчитанный на массовый успех, массовое чтение. Именно литературой, которая претендовала на то, чтобы быть занимательной, захватывающей, поражающей воображение. Причем, ну вот, полуостров Калифорния, да, был назван в честь одного острова, да, описываемого в рыцарском романе «Деяния Эспундиана». Да, даже, видите, на географическую карту попали какие-то вещи из рыцарских романов, но одновременно он претендовал на некое моральное значение. Он, естественно, постоянно упрекали, что рыцарские романы – это чтение вредное или, по крайней мере, не полезное, развращающее нравы, забивающее голову нелепыми фантазиями. Их авторы открещивали, что они придают примеры героической добродетели, победы добра над злом и так далее. Но, естественно, вот это вот критическое направление продолжалось, и очень-очень-очень распространенным было обвинение, что рыцарские романы сводят своих читателей с ума. Сервантес в этом отнюдь не был первопроходцем. Да, очень многие и гуманисты, и священники, и кто угодно до него вот подчеркивал, да, что они отнимают разум у тех, кто погружается в их чтение. И, в принципе, если смотреть, как изображена всякие вот вещи из рыцарских романов Дон Кихоте, это изображение тоже очень парадоксально. Конечно, там сам язык, которым изъясняется Дон Кихот, в переводе это не всегда видно, но это язык, имитирующий язык рыцарских романов. Потому что рыцарские романы, создававшиеся в XVI веке, они написаны на уже архаическом языке. Они имитируют язык предшествующего столетия. И ровно так же Дон Кихот, по сути дела, изъясняется на испанском языке 200-летней где-то давности, со всякими архаическими чертами. Далее, само заглавие, да, там хитроумный Дальго Дон Кихот Ламанчский имитирует заглавие рыцарских романов, какой-нибудь там отважный рыцарь Амадис. То, что первая часть Дон Кихота была разделена на 4 книги, это тоже классический ход рыцарского романа. То, что Там вот всякие ситуации представлены в нелепом виде, да, вот как бы там все эти заколдованные замки оборачиваются плачными местами и так далее. С одной стороны, это, естественно, высмеивается, с другой стороны, есть вот эти знаменитые анализ библиотеки Дон Кихота, да, в которой за рыцарскими романами признаются определенные достоинства. И в тех дискуссиях, которые ведет Дон Кихот с другими персонажами, ему ненадолго удается убедить своих собеседников, что да, в рыцарских романах что-то такое есть. И в целом отношение Сервантеса к рыцарским романам выходит за пределы просто пародии.
В связи с этим вопрос о Дон Кихоте как этическом герое, который уже совершенно не пародийный, не пародирующий персонаж. Вот его в конце концов просят больше не спасать никого, потому что от этого только хуже. Вот как это надо понимать? Это просто шутка такая очередная над героем? Или это все-таки какая-то новая этическая идея кроется за этой фразой?
Дело в том, что, разумеется, в романтическом и постромантическом толковании, да, на этом, в принципе, строился образ Дон Кихота как такого трагического, непонятого идеалиста. Но Дон Кихот, если рассуждать здраво, да, он на самом деле просто очень неудачный рыцарь сам по себе. Он очень плохо подходит для избранного им занятия, потому что он стар, слабосилен, и в целом как-то вот к реальным каким-то вот рыцарским действиям не предрасположен. Мало того, в романе есть, например, вот эпизод ближе к концу, когда он оказывается в Барселоне, там нападают турецкие галеры, и вот у него шанс проявить себя там, не в бою с мельницами, не в бою там, с религиозными процессиями и так далее, вот в настоящей схватке с настоящим врагом, но он как-то теряется, там ничего такого не происходит, он себя не проявляет никак. И, конечно, такая вот есть интерпретация, что суть не в том, что эти рыцарские идеалы плохи сами по себе, а что Дон Кихот занимается не своим делом. И, в принципе, гораздо больше успеха именно как рыцарь или человек, по крайней мере, пропагандирующий рыцарство, Дон Кихот одерживает не столько своими действиями, сколько своими словами. Даже если ему никого не удается убедить, что рыцарские романы – это правда и так далее, он заставляет окружающий мир говорить на рыцарском языке, изображать из себя там персонажей рыцарских романов, да, как Самсон Караско, как герцог и герцогиня и так далее. И пусть и ненадолго, но он меняет окружающую реальность в рыцарском ключе. И в этом на самом деле состоит его парадоксальный успех в качестве рыцаря.
И, возможно, в качестве человека, чье имя стало нарицательным. Вот теперь последний вопрос о том, как жил Дон Кихот потом, после, так сказать, Сервантеса. Почему этот сумасшедший мечтатель стал вот серьезным рыцарем печального образа, в чем-то идеальным человеком, а в русско-литературной традиции он вообще чуть ли не святым признавался?
Да, и это вызвано тем, что, как мы уже говорили, произведение Сервантеса, оно одновременно как бы древнее, да, все-таки больше 400 лет, но при этом поразительно современное. И каждое новое культурное направление, каждое новое течение в литературе призывало Сервантеса себе в союзники. Да, в 17 веке, как мы уже говорили, это была лишь забавная книга о похождениях какого-то чудака. В 18 веке просветители видели в Сервантесе защитника человеческого разума против неразумия и беспочвенной фантазии. Романтики провозгласили Дон Кихота, да, вот этим вот непонятым трагическим героем. Реалисты видели в Сервантесе изобразителя вот этого испанского быта, да, 17-го столетия. А уже модернисты и постмодернисты видели в Сервантесе своего предшественника. Собственно, почему? Потому что Сервантес очень тонко играл в предшествующей ему литературной традиции. Вот эти бесконечные отсылки, то, как Дон Кихот попадает то в пространство пасторального романа, то в пространство плутовского, то, естественно, сам находясь как бы в рыцарском и так далее, и так далее. Это вдохновляло модернистов и постмодернистов. Можно смело сказать, что одного какого-то правильного Дон Кихота, наверное, не существует, и каждая эпоха, и каждое новое литературное течение видит в нем что-то свое.
О Дон Кихоте и его авторе Мигеле де Сервантесе в День памяти великого испанского писателя мы беседовали с кандидатом филологических наук Артемом Серебренниковым.
Интервью на радио «Спутник».